Глава 14. За сумасбродство царей страдают ахейцы. 2. Был вечер, и солнце уже ушло, остался лишь его тяжелый сиреневый отсвет, который лег на вершине сосен, и ветви из этого казались синими, а стволы не медовыми, как днем, а бурыми, словно отлитыми из тяжелой меди. Мирко стоял с Еленой возле нового дома, который он сложил вдвоем с ее братом Степаном, и сиреневый отсвет ушедшего солнца делал стекла в окнах ярко-красными. И было непонятно, почему родился именно этот цвет, но он делал дом рисованным, странным, нереальным, словно бы сказочным. «Смолой пахнет», — сказала Елена, — «стены плачут». Мирко поднял руки и повернул их ладонями вверх. Бугристые у него ладони, иссеченные порезами, с желтыми мозолями. Протянул их Елене и сказал: «Понюхай». Елена прикоснулась губами к его ладоням и тихо ответила: «Смолой пахнет, стены радуются». «Войдем?»
«Давай уж завтра. Как гостям прийти, я скатерти положу, половички застелю, занавески навешу. Священник осветит порог. За стол сядем под иконы, тарелку разобьем и начнем свадьбу».
«Ты только целую тарелку-то не бей. У тебя, я видал, треснутая, на крыльце стоит».
«Так я ж с нее курам корм сыплю. Да и нельзя треснутую тарелку бить, никак нельзя».
«Почему?»
«Счастье обойдет».
«Тарелка-то дорогая».
«Так ведь и женится один раз».
«Замуж раз выходит», — усмехнулся Мирко и обнял Елену.
Он обнял ее смело, потому что они стояли у порога их дома, который он сам построил. Он положил руку на ее плечо и почувствовал, какое оно налитое и сильное, и подумал, что Елена будет хорошей хозяйкой в этом доме, и стекла в окнах будут чистые, и ступеньки на крыльце всегда будут добела вымыты, а наличники покрашены ее руками голубой глинцевитой краской.
«Мирко, а войны, спаси бог, не будет?»
«А кто ее знает? Дом есть, война не страшна. Да и мимо она обойдет, кто ж по лесам воюет?» «Эх, брат, у тебя балабол, Елена!» — нахмурился вдруг Мирко, заметив кучу стружек, сваленную возле забора. «Обещал пожечь, да и загулял».
«Так сами пожжем давай».
«У меня спичек нет.
В доме возьмем.
Завтра ж хотели войти».
«А мы разуемся».
Они сняли опанки и вошли в дом.
Стены плакали, белые слезы смолы недвижно стекали длинными янтарными каплями.
«Люльку-то где поставим?» — спросил Мирко.
«Чего ты?»
— покраснела Елена.
«Чего несешь?»
«Будто маленькая».
«Нельзя про такое говорить».
Мирко снова нахмурился, увидав, что подоконник обструган не до конца.
«Ну, Степан, Степан», — сказал он, покачав головой, — «ну что за балабол такой? Сказал же ему, стамеской пройдись, так нет ведь».
«Себе бы строил, небось, прошелся б».
Так же сердито согласилась Елена. «Когда замуж выходят, родню отрезают. Брат он до тех пор брат, пока мужа нет». Они вышли из дома и подожгли стружки, и запахло сосновым дымком, и наступила ночь. И в этой ночи свет костра делал лица Мирка и Елены недвижными, большеглазыми, как лики языческих богов.
«Не замерзнешь?» — спросил Мирка. «От костра отойдешь, зябко будет».
— «Так ты ж рядом», — ответила Елена и осторожно прижалась к его плечу.
И ощутила, какое оно сухое, словно деревянное, и такое же сильное, и стало спокойно ей и радостно. Анка услышала музыку и подошла к окну, не опасаясь, что мать закричит: «Чего глазеешь? Вышивать надо! Завтра пора скатерти сдавать!» Отец был на работе. Он вчера сказал, что получил большой заказ — натереть полы в доме самого инженера Кошутича. Мальчик его зятя. Да так, чтоб сверкали, и гости, чтоб скользили и падали, если танцы будут. Отец рассказывал, какой там богатый паркет. Светлый, уложенный не елочкой, а большими квадратами, с диковинным мозаичным рисунком.
«Игра в нем березовая», — продолжал рассказывать отец, — «с разжилками вдоль и кружочками, как зависть. А ведь не береза, это, а горный дуб».
Анка машинально нарисовала пальцем на столе узор, о котором рассказывал отец, и он согласно кивнул.
«200 динаров за работу дают», — продолжил он. «Такие деньги, господи!»
Анка стояла у окна и смотрела, как по улице маршировал военный оркестр. А следом за музыкантами в щегольских костюмах шли молодые ребята в мундирах, которые были еще не пригнаны по фигурам,
И Анка ощутила раздражение из-за того, что рукава у них длинные и закрывали пальцы, а брюки висели мешками или, наоборот, грозились вот-вот лопнуть, и солдаты смеялись, глядя друг на друга, и поэтому шли не в ногу, а офицеры, шагавшие рядом со строем, покрикивали на них. Но вдруг Анка увидела всю эту колонну как единое, зеленое, безликое, нескладное, большое, ведомое малым, сине-красным, барабанно-золотым, бездумно веселым, и побежала в сени. Влезла по шаткой лестнице, которая пахла олифой, на чердак, где было душно и висела прошлогодняя паутина. Взяла краски, листок, картона и кисти и спустилась вниз. И, устроившись возле окна, стала рисовать этих солдат и оркестрантов, которые шли по улице колонна за колонной. Черная краска сейчас была ей нужнее всех остальных, потому что день был солнечный, и резки были тени. И в сочетании с густым и смелым черным особенно веселы были лица солдат. И Анка передавала их улыбки и удаль через резкий взмах рук и высверки солнца на больших медных бляхах ремней. Но потом девочка заметила старуху, которая сошла с тротуара и передала одному из солдат треугольный узелок. Лицо ее было в слезах, и Анке вдруг захотелось нарисовать лицо этой старухи, которая плакала, когда все смеялись. И она нарисовала ее на первом плане. Громадные глаза в сетке коричневых глубоких морщин и черный платок, накинутый на седую голову. И вдруг вся картина стала иной. И Анка даже не могла понять, какой, но только теперь она была совсем не такой, как бы ее хотелось написать девочке, потому что в самом начале ей понравились лишь солнце и тень на лицах и на фигурах, бугристое движение человеческой массы, соответствовавшее такту барабанной дроби, а сейчас ей стало вдруг неинтересно рисовать дальше. И она отложила картон и снова села за вышивание. Петушки и курочки вдоль по строчке скатерти. Но потом испугалась, что мать увидит картину, и отнесла ее на чердак, и там посмотрела на нее перед тем, как поставить к стене, и на нее глянули бездонные глаза старухи, и ей стало страшно, и она поскорее спустилась вниз. Музыки уже не было, солдаты прошли, праздник света и тени кончился. Дед Александр съел лепешку и ощутил в животе теплую тяжесть. Ему стало радостно. И он запел песню, и все в кафе притихли, потому что пел он странные слова. Солнце бело в черных тучах, тихо кругом, тихо, и грозы еще не слышно, а она весною. А весною птицы в небе, гнезда на деревьях, а деревья, как уголья, ветки, будто руки, словно плачут и томятся, словно крик неслышный. А весною ночь беззвездно, холодны туманы, а весною нет травы, только еще будет. Голос у деда Александра был сиплый, простуженный, потому что ночевал старик на дорогах, в стогах. Редко кто пускал сироту в дом. Несчастный он только несчастье и носит с собою. А весною уже осень и зима весною. Как начало, так конец, и дитя стареет. Только небо не стареет, только звезды в небе. Только люди помирают и уходят в землю. Хозяин поставил перед дедом Александром кувшин с вином и еще один круг — хлеб. Не целый, правда, а лишь половину, но круг был пышный, мягкий, и старик, продолжая петь, сунул его в котомку. Потому на свете горы, потому равнины, что лежат под ними люди с разною душою. Кто был добрым, тот стал полем, кто был злым — оврагом. Кого умного убили, тот остался в скалах. Все забыли, всех забыли, помнят то, что помнят. А в ручьи в горах текут, плачут на порогах. А ручьи в горах текут и по детям плачут, а как в речках разойдутся, тины их покроют. Дед Александр налил вина в стакан, выпил его медленно, закрыл глаза, вытер осторожно рот ладонью и тихонько засмеялся. — А дальше-то что? — спросили люди. — А не видится мне дальше, — ответил дед Александр. — Как зеленой тиной затянуло, так и сгинуло все, словно бы стихло. Я ведь слова пою, когда они видны мне, иначе не умею.
Что же это такое? — удивился Август Цесарец, не очнувшись еще. Неужели море? Почему так солоно во рту? Неужели это я плачу?
Он открыл глаза и какое-то мгновение продолжал видеть Адриатику, сине-бирюзовую, когда поднимаешься из порта к старому Муртеру на гору. Тогда видишь море, а крест себя, и оно кажется литым. Только когда подойдешь к нему близко, начинаешь понимать, что оно живое, и цвета его вблизи меняются неожиданно. Особенно в конце мая, когда ночью задувает бора, а днем тянет жаром из Африки, и море темнеет, потому что сине-бордовые ежи облепляют камни под водой.